Глава 19. На пороге нашей победы. Итало Гарибольди, начернив усики и глядя на портрет Наполеона, с которым он не расставался с тех пор, как переболел триппером в Париже еще до Первой мировой войны, уже входил в роль великого итальянского полководца. Проверив, как расположена на его груди гирлянда сверкающих орденов, он сказал: «Такие вещи прощать нельзя. Затребуйте в Харьков выездную сессию военного трибунала, чтобы судить этого, как его, Франческо Габриэле. Вот-вот, этого негодяя надо расстрелять перед строем». Вина Берсальера Франческо была ужасна. Он сидел на заваленке избы в деревне Телепнево и ел огурец, украденный на ближайшем огороде, когда кто-то, проходя мимо, окликнул его: «Опять жрешь? А сейчас твоего капитана Эболи шлепнули». На это бравый Берсальер встряхнул петушиным хвостом, украшавшим его каску, и, доедая огурец, изволил ответить: «Ну и что? Одним меньше, туда ему и дорога». В бывшем клубе металлистов Харькова состоялся судебный процесс над Франческо Габриэле, где подсудимый оправдывался: «Правда, ваша честь, я не скрываю, что имел глупость произнести именно такие слова. Но как раз в этот момент я приканчивал огурец, и мой возглас «одним меньше» относился только к этому огурцу, а никак не к погибшему капитану Эболи, отдавшему жизнь за нашего короля и за нашу славную партию». «Вы тут не выкручиваетесь», — разъярились судьи. «Да, свидетели подтверждают, что вы ели огурец. Но после выражения «одним меньше» вы добавили слова «туда ему и дорога». Чем вы объясните свое предательское поведение?» «Правда, ваша честь», — сознался Берсальер, начиная плакать. «Все так и было. Когда я увидел, что от огурца ничего уже не осталось, я сказал: туда ему и дорога. При этом, ваша честь, я имел в виду свой ненасытный желудок, давно тоскующий по макаронам. Не мог же я запросы своего желудка сравнивать с геройской гибелью своего отважного капитана». Суд вынес постановление: Франческо Габриэле намертво приковать к пулемету и посадить в обороне на самый опасный участок фронта, чтобы он отстреливался до последнего патрона. Ночью этот Берсальер ушел к русским и утащил за собой пулемет. Там русские солдаты его расковали и накормили опять-таки огурцами, которых полно было тогда на брошенных огородах. Одним меньше. А здесь тоже суд, и нам уже не до юмора. На скамье подсудимых жалкий затравленный человек. Но суд военного трибунала безжалостен. Гражданин П. А. Головченко, исполняя должность начальника вагонного депо сортировочной станции «Сталинград-2», используя свое служебное положение, в первых числах мая сего года отцепил от воинского эшелона железнодорожную емкость-цистерну с авиационным спиртом, который и расходовал в корыстных целях. Исходя из законов военного времени, гражданин Головченко приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу. Подсудимого можно увести. Чуянов ничего этого не знал, поглощенный повседневными заботами, которые обрушивались на него со всех сторон, требуя ежедневных, ежечасных, ежеминутных решений. Первые бомбежки Сталинграда начались еще в апреле. Не нарушили городского ритма, зенитным огнем отстояли цеха заводов от попаданий фугасок. Но Рихтгофену удалось высыпать вороха зажигалок на жилые кварталы рынка, на рабочие поселки СТЗ. Фронт надвигался. Из станицы Вешенской, где проживал Шолохов, сообщили, что их бомбят непрестанно. Воронин удивлялся. За что так достается станице Вешенской? Как не понять? Популярность Шолохова исключительная. Лишиться его сейчас, нанести рану всем нам, а заодно и порадовать Геббельса. Вот и сыпят осколочными. «Я недавно видел Михаила Александровича», — сказал Чуянов. «Он в ужасном состоянии. И, подобно многим казакам, отказывается понимать, как это случилось, что немецкие танки уже вылезают к Тихому Дону». «Я тоже не понимаю», — сознался Воронин. «Черт его задери, этот Барвенковский выступ. С него-то все и началось. Как говорится, пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены». В это время у нас в стране с доставкой горючего все было более или менее в порядке. Не хватало только высокооктановых сортов авиационного бензина. Его поставляли нам союзники с караванами через Мурманск. Москва постоянно требовала от Астрахани и Сталинграда энергичнее перекачивать в верховье Камы запасы жидкого топлива судами «Волга-танкер» или нефтеналивными баржами. С трудом, но справлялись. Сама цифра вывоза невольно ужасала. 10 миллионов тонн. В первую очередь следовало спасать высокосортные нефтепродукты, бензин или граин. В низовьях Волги уже не знали, куда сливать запасы нефти, поступающие из Баку в немыслимых количествах. Емкости для хранения не было. Алексей Семенович срочно вылетел в Астрахань, где увидел гигантские нефтяные озера в искусственных ямах. Немецко-фашистская авиаразведка, писал он в дневнике, непрерывно ищет эти склады. Подняли на ноги всех пожарников. Всякое может быть. И бомба, и удар молнии в земляной склад, и тогда катастрофа неминуема. Чуянова порадовало скорое создание многопролетного моста через Волгу под Астраханью. Мост позволял протолкнуть длиннейшие эшелоны, застрявшие на путях Кавказа. Домой возвращался на попутном истребителе, который все время забирался в полете правее, в калмыцкие степи, чтобы не напороться на немцев. Подлетая к сталинградской Бекетовке, издали видели шапки зенитных разрывов. Это девушки-зенитчицы отстаивали от пиратов Рихтгоффена элеватор, мясобойни и здание Сталграсса. Алексей Семенович выискивал скрытые резервы города. «А что делают наши трамвайщики?» — однажды спросил он. «Как что? Людей возят? На работу и обратно?» «Бездельники. У них там свое депо, свои мастерские и старые рабочие кадры. Пусть наладят производство гранат». Над столом Чуянова плакат «Все для фронта, все для победы». Кирпичные заводы Сталинграда уже выдавали взрывчатку «Динамон» марки О. Чуянов вспомнил, что в вагонном депо задержали сдачу бронепоезда фронту. Не хватало спирта, нужного для обработки металла. На звонок в депо дежурная ответила, что инженера Головченко теперь у них нет. Под статью подвели. Наверное, давно ходанули. «Головченко», — оторопел Чуянов, — «под статью за что? Не знаем. Дело тут темное, а мы люди маленькие». Воронин сообщил из НКВД, что тюрьма уже переполнена. Провели облавы по вокзалам и пристаням в очередях. Взяли всех, кто без документов. Спекулянтов, дезертиров, хапуг, жуликов, паникеров. В донских станицах каждую ночь ловят диверсантов. Посылая туда истребительный батальон. Стоп! Сначала доложи, что там с Головченко. Отцепил гад цистерну со спиртом и угнал к себе в депо. Спирт-то он пил? Нет, все трезвые. Живой? Не знаю. Приостановить действие приговора. Постой, он же ведь сам во всем сознался. К вам только попади, так сразу сознаешься, что это я велосипед изобрел. А я знаю Головченко, это честнейший человек, трудяга. Не спорю, что увел спирт. Просто он напоролся на нашу бюрократию. Дело в депо стояло, а под боком торчало на путях и эта цистерна со спиртом. Вот и пошел на преступление. Но ради дела общей победы. Головченко я не отдам, буду жаловаться. Семенович, да кому жаловаться-то? Лично товарищу Сталину. Если ты, начальник областного НКВД, однажды отыскал целый эшелон с пушками, то почему бы другому эшелону не потерять одну цистерну со спиртом? Понял? Или не дошло? Воронин, уходя, оставил ему вражескую листовку. «Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки!» Так и было написано. «Вот зараза!» — ругался Чуянов. «Хоть бы постыдились! И где они поэтов находят? Однако все в рифму!» Чуянов весь в запарке, уже издерганный, позвонил в Воронеж секретарю тамошнего обкома партии Тищенко. «Владимир Осипович, как там, справляешься?» «А, никак», — донеслось из Воронежа. «У меня в городе уже 22 госпиталя, эвакуированные, с детишками, с мешками, голодные. На вокзалах стон стоит, по улицам гонят колхозные стада, коровы ревут, их не успеваем выдаивать. Элеваторы забиты зерном. Молоть уже некогда. Зерно самовозгорается. А тушить — вода. Значит, скоро зерно сгниет. В холодильниках всего навалом, начиная со шпика и кончая банками с камчатскими крабами. Вывозить — так нет транспорта. А есть транспорт — так нет бензина. Лимит, братец, лимит. Мне кричат из Москвы, вывози такой-сякой немазанный. А как? Чуянов выслушал коллегу, посочувствовал, ответил. Только не гони беженцев ко мне. Сталинград не резиновый. Со скотом тоже не знаю, как быть. Бомбят? Не очень, уже привыкли. Ну, жди, ты ближе, западнее. Пока. Только отговорил с Воронежем звонок из Астрахани. «Семенович, это я, Голышев. Нас тут бомбами разнесли к чертям собачьим. В городе пожары. Деревяшки горят. 2 часа без передыху садили по переправам. Водопровод не действует. Сидим без света. Но нефтехранилище уцелели. Мы тут сами диву даемся. Как немцы в самолетах сверху их не заметили?» Никак не дозвониться было в местный штаб ПВО. Пришлось связаться с генералом Герасименко, начальником военного округа. «Василий Филиппович, слышал ли? Астрахань уже разбомбили. Я на днях летел оттуда, так с высоты видел нефтяные ямы. Они сверху как зеркала. Понимаю. Одеялом не закроешь. Но ты подумай сам, нужны ли над нефтехранилищами аэростаты? Что? Отпугивать врага? А может, наоборот, они привлекают? Эти колбасы и у нас в Сталинграде точно показывают немцам, где мы храним все свое горючее. Ладно, ты зайди ко мне». А потом думал, ну, ладно, нефть. А как замаскировать от летчиков огненное зарево мартеновских печей? Ведь ночные бомбардировщики видят их пламя за многие мили и летят, как мухи на патоку. Чем тут закроешься? Из Вешенской сообщили, что немецкая авиация недаром кружила над станицей. Вчера бомба разорвалась как раз во дворе дома Шолохова. Мать писателя погибла. Михаил Александрович страшно переживает. Семью он потерял. Наверное, после похорон выйдет к вам. Вы уж как-нибудь утешьте его, ладно? Вскоре Чуянова навестил командующий округом Герасименко. «Жарко, Семенович, а я к тебе по важному делу. Садись, я тоже замотан. Ну, что у тебя?» «Понимаешь, — начал Герасименко, прищелкнув пальцами для полноты впечатлений, — у нас в гарнизоне полно девак разных. По мобилизации. Ну и добровольно. При зенитных батареях служат. Ну как же, знаю, уважаю». «Уважения мало, — сказал командующий. — Их еще и одеть надо. У них там все по вещевому аттестату. Гимнастерки, шапки, ватники. Все есть, сам понимаешь. Но для девок этого мало. Так чего же им еще не хватает? А куда прикажешь титьки девать?» «Какие титьки?» — совсем обалдел Чуянов. «Самые обыкновенные. И нуждается наша зенитная батарея как раз в том, что в вещевом аттестате солдату не предусмотрено. А что там? Нужны бюстгальтеры. А в наших магазинах я уже пошукал. Одни барометры для измерения атмосферного давления. Да еще вот такие громадные щипцы для завивки волос. И все». «Слушай, дорогой, где я тебе бюстгальтеров наберу?» «Твое дело. Хоть тресни, а достань», — заявил Василий Филиппович. «Это еще не все. Девка — организм сложный, на солдата мало похожий. Как хочешь, а каждый месяц ей по куску ваты давай. Опять же, в вещевом аттестате не предусмотрено, чтобы солдата ежемесячно ватой снабжали». «Ну ладно, — сказал Чуянов, — пошурую, может, найду». «Ах, боже мой, какие мы, Филиппыч, все убогие да бедные! И ни хрена у нас нету. Чего ни коснись, все проблема». Герасименко ушел. На пороге кабинета возник солдат штрафного батальона, бывший инженер вагонного депо Головченко. Пришел проститься перед отправкой. «Спасибо, Алексей Семенович, что не дали пропасть, как собаке. Штрафбат тоже не сахар, сами понимаете. Но тут хоть честно до первой крови. А уж крови не пожалею. Войнище тут такая пошла». Чуянов вышел из-за стола, обнял штрафника. «Ты меня тоже прости. Если б мы умели работать как надо, тебе не пришлось бы воровать по ночам цистерны со спиртом. Хорошо, что зашел. Давай, брат, по стакану тяпнем перед разлукой. Так уж положено на Святой Руси. Закуски, правда, нет, да и хрен с ней, с закуской. Рукавом утремся». Выпили, утерлись, помолчали. «Куда ты теперь? Далеко ли?» — спросил Чуянов. «Да нет, это раньше на войну далеко ходили. Вон Суворов аж в Италию забрался. А теперь завтра уже буду в окопах». Чуянов показал инженеру немецкую листовку. «Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки». «Во какая поэзия у нас поехала! Хоть плачь, хоть смейся!» Оказывается, Паулюс-то уже 25 июля обязан выйти к Волге. Вот и нажимает на Дону. «Но Сталинград не сдадим. Верю, что наш красноармейский ансамбль песни и пляски под управлением товарища Александрова еще споет и спляшет в Берлине. Я до Берлина не дойду. Ухайдакают меня здесь, на пороге родного дома. Так что это хорошо, что мы выпили. В разлуку вечную. Ну ладно, пора идти». Головченко повернулся и ушел воевать. Недалеко, здесь. С улицы раздался трубный рев. Это служители зоопарка повели к Волге купаться слониху Нелли. «Я надеялся, — говорил Паулюс, — что между сериями кратких блицкригов возникнут промежутки оперативных пауз, дающие нашей армии передышки. Но эти редкие паузы русские заполняют плотным сопротивлением. и потому война с Россией не даст нам времени, чтобы отдохнули наши кости и мышцы. Мне представляется, что урок, полученный Тимошенко под Харьковом, оказался внушительным, и сейчас Тимошенко ведет себя осторожнее, обращается с нами так, будто мы драгоценные хрустальные вазы. Эти слова Паулюс высказал перед Иоахимом Видером, офицером его разведки. Сын католического священника, он импонировал Паулюсу своей набожностью, считая себя на войне участником какого-то адского шабаша, в котором и сам он, Иоахим Видер, тоже повинен. Сейчас он, отвечая командующему, высказал мысль о том, что Тимошенко, давно загипнотизированный штурмом линии Маннергейма, многому научился. У нас, у немцев. В боях под Харьковом маршал, кажется, хотел бы окружить нашу армию, используя те приемы раковых клешней, что принесли вермахту успех в 41-м. Но у русских явно не хватило нашего громадного опыта по окружениям противника и нашей отличной организации. Паулюс согласился с Видером, но не во всем. Пожалуй, Тимошенко стал осторожнее в обращении с нами, но я не заметил новизны в его тактике. Сейчас он будет отступать, чтобы сберечь остатки того, что у него сохранилось. В штабе его ждало письмо из Бухареста от Шурина Розетти Солеску, пострадавшего за участие в заговоре против румынского диктатора. Паулюс просил зятя не проговориться об этом. Жена очень любит своего брата. Ее огорчит крах его камергерства при дворе короля Михая. Антонеску, между нами говоря, сущий спекулянт. Он уже понял, что без его нефти в Плоэште нашему фюреру не разжечь даже примуса. И потому Бухарест набивает цену на себя и на свою нефть. Конечно, пока мы не выбрались к промыслам Майкопа, мы будем всегда зависимы от этого пройдохи с повадками опереточного шулера. Но фюрер, отвечал барон Кутченбах, к Антонеску относится хорошо. Пожалуй, намного лучше, чем к Муссолини. Не спорю, согласился Паулюс. Но будь в Италии залежи нефти, он бы облизывал под хвостом и Муссолини. Этот разговор возник неспроста. Паулюс всегда интересовался румынскими делами, и не только потому, что был женат на румынке, но еще и по той причине, что румынские войска входили в подчинение его 6-й армии. Правда, немцы относились к союзникам пренебрежительно. «Макаронники хуже румын», — говорили они, — «а кукурузники хуже макаронников». Как бы ни старался Антонеску угодить Гитлеру, поставляя ему по дешевке нефти своих солдат, румыны всегда испытывали уважение не к немцам, а именно к русским. И эти чувства они переняли от своих дедов и прадедов, которые всегда видели в России свою защитницу, не раз выручавшую их в османской неволе. К своим офицерам румынские солдаты не питали особого почитания, а социальные перегородки сказывались даже в еде. Если в германском вермахте солдаты и офицеры кормились из одного котла, то в армии Антонеску офицеры питались за особым столом. И этот стол был намного лучше солдатского. Может, по этой причине Паулюс неохотно посещал румынские части, чтобы не встречаться с какими-то недоверчивыми взглядами румынских солдат. Паулюсу было известно, что говорили румынские солдаты. «Я боюсь сдаться в плен. Русские посадят нас за колючую проволоку вместе с немцами, и тогда немцы отберут у нас последний кусок хлеба». Паулюс давно покинул Тихую Полтаву и со своими штабами армии перебрался в Харьков, где на площади Дзержинского разместился с зятем в двухкомнатной квартирке. На кухне барон Кутченбах, скинув мундир эсэсовца и повязавшись передником, жарил на сковородке оладьи и варил кофе для своего тестя. Все это создавало обстановку некой семейственности. А по утрам зять брился перед зеркалом, тихонько мурлыча по-русски: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля». В постоянном общении с зятем Паулюс уже начал осваивать трудности русского языка. Пусть даже коряво, но все же иногда он пытался вступать в разговоры с местными жителями. Между Паулюсом и зятем однажды возникла некоторая зловещая недоговоренность. Началось с пустякового вопроса Кученбаха. Насколько вредны выхлопные газы танковых моторов? Не советую вдыхать. Это такая зараза, что любого из нас ведет в госпиталь с очень стойким отравлением легких. А куда списывают старые моторы танков, которые исчерпали свои технические ресурсы? Они могут еще долго работать дальше, но уже не в боевой обстановке. А почему вы спрашиваете об этом, Альфред? Кученбах сказал, что в польской Белжице танковые моторы дают выхлоп газов в камеры смертников. В концлагере Треблинка для этих же целей установлен дизель с подводной лодки. «Вы уверены, что это не сплетни?» – спросил Паулюс. «Об этом я слышал от Хубе и Веттерсгейма. Танковые генералы, уж они-то знают судьбу отработанных моторов. Боюсь, они повторяли злостную выдумку врагов Германии», — не поверил Паулюс. «Если же это правда, то вермахт не виноват. На подобные зверства способны только сопляки из СД или СС. Но только нечестный немецкий солдат». «Германа Готта вы считаете честным солдатом?» Генерал-полковник Герман Готт командовал 4-й танковой армией, постоянно соприкасаясь в делах фронта с Паулюсом. «Безусловно», — подтвердил Паулюс. «А доктора Отто Корфеса, вне всяких сомнений, оба нечестные солдаты». Так вот, именно Корфес был под Волчанском свидетелем, когда русские засели в блиндаже, не сдаваясь. Герман Готт подогнал задним ходом свой танк и весь газовый выхлоп отработал в амбразуру русского дота. «Вы, — завершил Кученбах, — отменили приказ Рейхенау, а Готт дополнил его новыми статьями». Паулюса вдруг навестил генерал Георг Штумме, носитель не совсем-то доходчивой клички «Шаровая молния». «Мой рапорт по команде о том, чтобы меня по состоянию здоровья перевели в африканский корпус Роммеля, где-то застрял. И я хотел бы просить вас, господин генерал-полковник». «Никаких просьб», — сразу отказал Паулюс. «Вы мало цените честь состоять в 6-й армии, которая известна не только вермахту, но ее знает в немецком народе. Вам просто желается избежать опасностей, которые сопутствуют всем нам на русском фронте в большей степени, нежели на африканском». Шаровая молния доказал непредсказуемость своего поведения тем, что вместо двери хотел шагнуть прямо в окно, но его удержал за хлястик командующий славной армией. «Не дурите, что мы, вас ждут великие дела». «Но шагнув с 5-го этажа без помощи лифта, я хотел лишь доказать вам, что опасностей не страшусь». В одну из ночей английская авиация разнесла бомбами спящий Кёльн. Промышленность, как всегда, не пострадала, зато взрывами по кирпичику были разбросаны жилые кварталы. Немцы прямо из теплых постелей переселились в холодные могилы. Известие об этом сильно отразилось на настроении солдат 6-й армии, многие из которых были уроженцами Кёльна, и теперь они говорили: «Если я не могу отомстить Англии, так я отыграюсь на русских. Пусть они плачут. Их слезам Черчилль все равно не поверит. Вперед, парни! Дон уже недалеко, а за Доном течет и русская Миссисипи-Волга. Говорят, там плавают здоровущие стерляди. О, какие! Как жирные поросята! Насытимся! Йоахим Видер, человек религиозный, был, наверное, прав, что война порою напоминала ему адский сатанинский шабаш. Пережив ужасы Сталинграда, как свою личную трагедию, он после войны писал. Перед историей грешен и фельдмаршал Паулюс, который до самого конца не мог освободиться от ослепления и трагических иллюзий. Он оказался не в состоянии осознать дьявольскую природу происходящего. Ему не хватало необходимой политической проницательности и способности прислушаться к голосу собственной совести. Этому приговору Видера можно верить, ибо Видер очень хорошо относился к Паулюсу, считая его человеком в личном плане вполне порядочным и честным. После катастрофы под Харьковом в войсках Тимошенко отрешились от ложного представления, будто враг ослаблен, а мы каким-то чудом усилились. Вермахт показал свои зубы, хотя уже и расшатанные, но внешне еще здоровые, способные разрывать все живое. Резкий перелом в делах на фронте повлиял даже на маршала Тимошенко. Теперь он соглашался на отвод войск, лишь бы не оказаться в позорном окружении. Сталин, сущий дилетант в вопросах стратегии, по-прежнему был уверен, что снова подвергнется нападению Москва. Ложная операция «Кремль» убедила его в этом, а потому возле столицы были развернуты главные резервы. Особой озабоченности у Сталина еще не было, хотя он уже понимал, что маршал Тимошенко – это лишь парадная вывеска довоенных времен, а к управлению армиями он полностью не способен. Но где мы сыщем Гинденбурга, не раз говорил Сталин, перебирая военачальников, способных выправить положение на южных фронтах. В один из дней Василевский застал Сталина беседующим по телефону, и речь Верховного была раздраженной. «Вы постоянно твердите мне о слабости противника, но при этом требуете от меня новых резервов. У меня нет танков. Я вам для Харькова уже дал танков гораздо больше, нежели их было у противника. Но вы не умеете их использовать. Окончилось тем, что половину танков отдали противнику». Разговор окончился. Поймав на себе вопросительный взгляд Василевского, Сталин сказал, что звонил Тимошенко. «Тоже не Гинденбург», — вдруг сказал он. Было видно, что Сталин ищет ему замену, но еще не решил, на каком из полководцев остановить свой выбор. Задумчиво набивая табаком трубку, Верховный недовольно проворчал. «Еременко тоже, но в обороне был бы совсем неплох. Вообще-то генерал из дрочливых. Жаль, что он сейчас ранен». Если кадры решают все, то война, самый жестокий судья, сама отбирает кадры, внимая гласу народному, гласу Божьему. Но Сталин этого еще не понимал. Он желал назначать людей указом, считая, что его указа вполне достаточно, чтобы человек, отмеченный его доверием, сразу заблистал талантами. После провала Керченской операции уже был образован новый для страны фронт Северо-Кавказский. А командовать этим фронтом Сталин послал, кого бы вы думали? Опять-таки, песенно-конюшенного Буденного, которого уж никак не причислить к плеяде всяческих гинденбургов. Мало того, Сталин указал ему заодно уж командовать и Черноморским флотом, что, сами понимаете, не вызвало бурной радости среди моряков-черноморцев. Сталин злобно выколачивал пепел из своей исторической трубки. «Ладно», — сказал он Василевскому. «Вы позвоните Еременко в госпиталь, справьтесь о здоровье. А я звонить не хочу, чтобы он не зазнался».